Сегодня, перед вечерей Господней, когда мы по заповеди Иисуса Христа вспоминаем Его смерть и Его воскресение и грядущее второе пришествие на землю, я хочу предложить вам поразмыслить на тему, которая обозначается одним малознакомым, но емким термином. Это слово «эмпатия». Знакомо звучит, правда? На что похоже? На симпатию. Симпатия, согласно российскому энциклопедическому словарю, это расположение, влечение к кому-либо или чему-либо. Симпатия – это вот какое-то внутреннее родство, когда объект симпатии нравится, притягателен, импонирует. Это симпатия. С использованием того же самого главного корня из греческого языка специалисты сформулировали новый термин. Он впервые в научной литературе появился только в 1912 году. В первую очередь в психологии. Это термин «эмпатия». Что это такое? Вот что говорит философский энциклопедический словарь. Это способность представить себя на месте другого человека и понять его чувства, желания, идеи и поступки. Говоря этимологически, с точки зрения значения составляющих этого слова, первая часть «эм» от греческой приставки, означающей «находиться внутри», в пределах чего-то. Представьте себе территорию, какое-то пространство, и вот задача оказаться там, внутри. И дальше второе слово «патос» – это чувство, переживание, ощущение. Итак, эмпатия – это способность представить себя на месте другого человека и понять его чувства, желания, идеи и поступки. Это означает чувствовать то, что чувствует человек, с которым вы общаетесь. Это означает проникнуть в его или в ее духовный мир. Это означает именно войти внутрь на чувственном уровне и проникнуться болью ли, радостью ли или иным переживанием человека, с которым вы общаетесь. Вот это название нашей проповеди сегодня. Эмпатия. Об этом пойдет речь. Кому из вас знакома крылатая фраза в английском языке «to be in someone's shoes»? Дословно «быть в чьих-либо туфлях». Что это такое? «To be in someone's shoes» или «in somebody's shoes» – «быть в чьих-либо туфлях». В разговоре между носителями английского языка эта фраза звучит тогда, когда создается впечатление, что собеседник не понимает, что у вас внутри. Он говорит, я прекрасно понимаю ваши переживания. А на самом деле у него и понятия нет. И тогда ему ответствуют. You need to be in my shoes to understand me. Тебе нужно оказаться в моих туфлях, чтобы понять меня. Кто-нибудь из вас пытался когда-нибудь приобретать туфли, которые раньше уже кем-то были носимы? Ну, естественно, я не буду просить поднимать руку, потому что у некоторых сразу выражение брезгливости на лице, неизвестно, какие там грибки обитают и так далее, да? Некоторые говорят, ну, ничего страшного, если уксусом обработать, или там есть и посильнее средства, то потом можно носить. Ну, как бы то ни было. В истории Руси это вообще было общее правило. Одни валенки на всю семью. Кто первый встал, тот и пошел. То есть, проблема древняя. Так вот, Какие потенциальные сложности могут возникнуть, когда вы пытаетесь одеть чьи-то чужие туфли? Первая проблема. Подойдет ли размер? Конечно. Подойдет ли размер? То есть приходилось иногда детям, скажем, 5-6-летнего возраста носить обувь, лапти там и так далее, родителей, взрослых, но деваться было некуда, потому что альтернатива босиком. То есть первый вопрос, подойдет ли размер? Допустим, размер подошел. Вот вы пришли, как говорится, в Мекку многих иммигрантов магазин Goodwill или любой другой second-hand store. И вот нашли свой размер, нравится вам и цвет, и вы знаете, что обувь качественная, там изготовитель, производитель и так далее. Достаточно ли этого, чтобы вы себя чувствовали в этих туфлях комфортно? Нет, конечно. Почему? Походка у всех разная. Что еще разное? Полнота, подъем, длина пальцев, ширина и так далее. Плоскостопие или нет. То есть даже если обувь вашего размера, все равно если ее кто-то раньше носил, то чаще всего нужно, чтобы обувь перестроилась под вашу стопу. И это займет определенное время. Вот эти все высказывания народные, они предполагают, что всегда есть сложность в том, чтобы ходить в туфлях другого человека. И они передают сложность на эмоциональном уровне размещения себя внутрь эн-патос, внутрь человека, его эмоций, его внутреннего мира, его переживаний, его радости, его бед, его восторга и так далее. Это не дается естественно. Это не дается легко. Итак, есть ли у нас в Священном Писании что-либо на тему об эмпатии? Есть ли у нас такой призыв? Есть ли перед нами императив? Есть ли такое повеление из Слова Божия? Именно вот этого достигать, эмпатии по отношению к другим людям. Когда те, кто получает образование медсестры или медбрата здесь, в Соединенных Штатах Америки, проходят вот эти годы обучения, то часто им дают следующие задания. Найти кресло инвалидное, инвалидную коляску, wheelchair, и провести в нем целый день с утра и до вечера. И вот когда человек выполняет это задание, он впервые в жизни обнаруживает, насколько неровная поверхность тротуаров, насколько трудно бывает найти рампу въездную в то или иное здание, насколько некомфортно, скажем, в общественном транспорте или в общественных местах, несмотря на то, что Соединенные Штаты Америки – это благодатная страна в этом отношении, правда? Везде, как правило, все предусмотрено для того, чтобы инвалиды чувствовали себя частью общества. Но даже при всем этом студенты сталкиваются с трудностями и эмоционального плана, психологического плана и просто чисто физического. Для чего дают это задание будущим медицинским работникам? Для того, чтобы они поняли, что такое эмпатия. То есть, чтобы они реально себя ощутили, представили и прочувствовали на месте инвалида. Человека, который ограничен в возможности передвижения. И вот в Священном Писании на эту тему сказано довольно много. Давайте вначале вспомним принципы общего порядка. Евангелие от Матфея, глава 22, стихи с 35 по 40. Матфея, 22, глава, стихи с 35 по 40, слова Иисуса Христа. Перед этим вопрос. И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же подобная ей». Двоеточие. «Возлюби ближнего твоего». Давайте дальше все вместе. «Как самого себя». Как самого себя. Вот это и есть эмпатия. То есть прочувствовать другого, как чувствуешь себя. Понять его, как понимаешь себя. Отнестись к нему, как относишься к себе. Люби, возлюби ближнего твоего, как самого себя. И далее 40 стих. «На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Какой образ рисуется у вас, когда вы слышите глагол «утверждается»? Утверждается. Фундамент, основа. На этом все стоит. Вот как эту фразу, этот 40 стих 22 главы Евангелия от Матфея передают иные переводы. Перевод «Живой поток» говорит: «На этих двух заповедях держится весь закон и пророки». Но слово «держится» вновь можно понять как «стоит на фундаменте». Однако это открывает уже окошечко чуть в другой образ. «Держится весь закон и пророки». А англоязычный перевод – New International Version говорит: «All the law and the prophets hang on these two commandments». То есть, весь закон и пророки что делают? Висят на этих двух заповедях. Представьте теперь себе картину. Есть два гвоздя, вбитые в стену, основательные такие, большого диаметра, крепкие. Они вбиты в стену, и на них висит все остальное. То есть один гвоздь – это любовь к Богу, другой гвоздь – это любовь к ближнему, и на них висит весь закон. Первая заповедь, вторая, третья, четвертая, описывающая любовь к Богу, с пятой по десятую, описывающая любовь к ближнему, и потом весь закон, все 613 заповедей, и вообще все Богооткровение, и законы пророки, все это висит на этих двух принципах – люби Бога и люби ближнего. Давайте посмотрим, как этот греческий глагол «кремониуми», который используется здесь, используется и переводится в 23 главе Евангелия от Луки, в стихе 39. Луки 23:39. «Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: „Если ты Христос, спаси себя и нас“». Как переведено это слово тут? Крыманиуми, повешенных. Один из повешенных. Висеть. Дословно сказано, что все Священное Писание висит на любви к Богу и любви к ближним. Это означает, дорогие, что было бы, если бы взяли и вот эти гвозди, которыми прибиты разбойники, рядом со Христом распятые, или же веревки, которые часто рисуют в качестве вот объяснения способа, как они удерживались на кресте, взять и вынуть эти гвозди или взять и перерезать веревки. Упадет. Упадет. Вот то же самое происходит, дорогие, если нету любви к Богу, если нету любви к ближнему. Если этот вопрос не решен, если перерезать эту нить, если обрезать любовь к Богу, любовь к ближним, то все остальное упадет. То есть в Библии, во всем Богооткровении, во всем Священном Писании тогда смысла нет. Имеется в виду, если человек все заповеди соблюдает и все остальное делает правильно, но главное не понял, не уразумел, не реализовал в своей жизни, то тогда все это бесполезно. Библия тогда не имеет большой силы и смысла в жизни этого человека. Итак, вопрос этот чрезвычайно важный. Согласны? Это самое главное. От этого, как от отправной точки, все остальное – отталкивается. Еще на эту тему. Евангелие от Матфея, 7 глава, 12 стих. Матфея 7, 12. Сказано: «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». Еще один отрывочек, который говорит о том, к чему сводится все Божье откровение в Священном Писании. В этом закон и пророки. В чем? Еще раз. Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Ну и теперь давайте тест небольшой. Чего вы хотите? Вот как вы хотите, чтобы люди к вам относились? Ну, ряд вопросов. Когда вами интересуются, вам этого хочется? Чего вам хочется? Как вы хотите, чтобы с вами поступали люди? Когда вас не перебивают в разговоре, вам приятно? Когда вам предлагают помощь, в которой вы в действительности нуждаетесь, вам этого хочется? Вам приятно? Чего вы хотите? Когда вас благословляют, это хорошо? Человек, как правило, знает, чего он хочет. Вот и базовые нужды человеческие, духовные, психологические, материальные, они общеизвестны. И главные являются общими для всех. Есть определенные нюансы в характере и потребностях каждого человека, но вот есть базовые вопросы, которые должны уже автоматически подразумеваться. Они у всех нас едины. Иисус Христос говорит: во всем, то есть это утверждение абсолютного характера, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Это были принципы общего порядка. А теперь чуть конкретнее. Приглашаю вас прочесть в послании апостола Павла к римлянам, в 12 главе, 15 стих. Римлянам 12:15. Римлянам 12:15. «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Вот это эмпатия. Это означает разместить себя во внутренний мир, в переживания и ситуацию человека, с которым вы общаетесь, и делать то же, что делает он. Радуется человек. Что многие делают в ответ? Вот человек радуется, например, купил дом. И так радуется, все об этом знают, да, и рассказывает, и сколько там спален, и что он вот такой, и вот как хотелось, и Бог благословил, и пятое, десятое. И многие в ответ: а меня Бог тоже благословил хорошим домом. И тут же переключают тему разговора на себя и начинают о своем доме рассказывать. А у меня, вот как в том стихотворении о детях, которым делать было нечего, потому что дело было вечером, и они вот давай друг перед другом хвастать, у кого то есть, у кого то, у кого больше и так далее. Какая там эмпатия? Эгоцентризм. Вот что чаще всего приходится испытывать во взаимоотношениях. Если человек радуется, неважно по какой причине, по какому поводу, чаще всего, к сожалению, вместо того, чтобы порадоваться с ним, люди начинают радоваться за себя и об этом рассказывать. Печалится ли человек? Плачет ли человек? Вот скажите, кому хочется быть рядом с плачущим человеком? Вот так вот откровенно. Кому хочется? Никому не хочется. Хочешь, чтобы поскорее, как говорится, либо перестал плакать, зачем портить атмосферу нам тут, либо чтобы убрался поскорее, Либо тогда, если этого не дано, то тогда сам человек, который не хочет плакать, с плачущим, он сразу же исчезает. То есть люди, у которых проблемы, люди, у которых нерешенные вопросы, люди, у которых какая-то травма, как правило, остаются в стороне, потому что с ними неприятно, с ними не радостно. Нет, на земле много людей, которые приходили бы, чтобы просто плакать с плачущими, которые навещали бы тех, кто дома болен или в силу иных обстоятельств физически ограничен, чтобы вот прийти и побыть, и помолчать, и послушать их истории, и поплакать вместе, попереживать вместе. К сожалению, это не очень распространено. Ну и тогда, каков будет диагноз для человека, который не радуется с радующимися, не плачет с плачущими? Каково его состояние? Весь закон и пророки в одном слове заключаются: люби, как самого себя. То есть, если этого нет, если не радуешься с радующимися, не плачешь с плачущими, значит, тогда все остальное смысла не имеет. Понимаете? Это очень и очень серьезный вопрос. Еще один призыв. Второе послание Коринфянам, 11 глава, 29 стих. 2 Коринфянам 11, 29. Апостол Павел говорит о себе: «Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы и я не воспламенялся?» Обратите внимание, он вновь говорит абсолютно, категорично. То есть это было правило его жизни, это была его модель поведения. Если кто-то изнемогает, и он с ним изнемогает. Если кто-то в испытании соблазняется, он воспламеняется. Вот это исполнение принципа любви к ближнему на практике. Радуйтесь с радующимися. То есть задавайте вопрос о состоянии человека и постарайтесь в общении с ним. Если вы пришли бодрый, навеселе, а человек грустит и вот по, в особенности, серьезной причине, по утрате, по причине утраты, обязательно снизьте тембр вашего голоса, обязательно попытайтесь передать его интонацию и побудьте с ним на его волне. И вот когда это осуществляется, если есть в сердце нацеленность на человека, и когда вы задаете вопрос о том, а что он или она в это время испытывает, то тогда начинает интересно происходить. Психологи называют это отражением. То есть понаблюдайте когда-нибудь, возможно, вы это исследовали, скажем, те, кто занимается языком жестов. Они знают, что если вам человек импонирует, вы на него нацелены, то, допустим, вот он стоит и вот так вот облокачивается, а эту ногу вот таким образом. Если меня сейчас покажут крупным планом, это все нам поможет. Для записи. Вот так, например. И вы с ним общаетесь, вы с ним разговариваете. Скажите, что с вашим телом произойдет неосознанно? Скрутится в такую же самую позу. Гарантирую. То есть вы именно облокотитесь, именно вот так вот сделаете. Или человек, например, голову свою, так сказать, разместил на ладонь и задумчиво смотрит на вас, то же самое с вами произойдет. Если вы на него нацелены, то есть Бог устроил так, что мы неосознанно создаем зеркальное отражение жестом человека, мимики человека, интонации человека и так далее. Но это только на условии, если мы на него нацелены. А если для нас один центр во Вселенной, я дорогой, я любимая, то тогда никакого отражения не будет. То тогда человек так и останется С радостью, так с радостью, с печалью, так с печалью. И отождествиться с ним не удастся, а тем более ему помочь. Потому что помочь можно только тогда, когда ты для всех сделался всем, чтобы затем повести человека дальше, если его состояние Богу не угодно, и Бог мог бы для него больше сделать. Воспринимать чужую беду близко к сердцу, как свою собственную. Вот это наш идеал. Вот это призыв для всех нас. И радость чужую воспринимать как свою собственную. Присоединяться, радоваться. Мы сейчас говорили о людях, о взаимоотношениях среди человеков в человеческом обществе. А теперь посмотрим на наш идеал во всем, на Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя, в этом контексте. Я приглашаю вас посмотреть на послание апостола Павла к филиппийцам, вторую главу, и мы прочитаем там первые 8 стихов. Филиппийцам, вторая глава, первые 8 стихов. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. И вот ключевой стих 5. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Что же? Читаем. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Что сделал Иисус Христос? Его подвиг, его воплощение в человеческое естество, его служение на земле, его отождествление с нами, его смерть, его послушание – это наивысшее проявление эмпатии. Он полностью соединил, сроднил себя с нами. Он принял нашу природу. И в конечном итоге, как говорит этот отрывок, он вкусил нашу смерть. Он, будучи образом Божьим, уничижил себя самого. Вот это наш Господь. Боговоплощение является высшим идеалом и демонстрацией способности сроднять себя, соединять себя с объектом своей любви. И сделал Он это именно потому, что возлюбил нас. В послании к евреям, во 2 главе, в стихах с 14 по 18, об этом сказано так. Послание евреям, 2 глава, стихи с 14 по 18. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Чтобы спасти нас, Христос должен был во всем нам уподобиться». Вот это наш идеал. «Во всем уподобился братьям». И потому-то он теперь в состоянии нам служить. Чтобы помочь человеку, который находится в депрессии, в унынии, в какой-то беде, в какой-то проблеме, нужно в первую очередь сродниться с ним, с нею. Необходимо понять, разместить себя в его сапоги, в его ситуацию. И тогда только можно быть служителем, помощником для этого человека. Не так, как бывает часто. является человек важный как специалист. И он весь аж расходится от осознания своей значимости. Даже если у него и плоский живот. Он себя ведет и манерой своей, и интонацией, и мимикой, выражением лица. Он ведет себя как знаток. «Угу, угу», – говорит он. «Ага, ага, ну тут все просто. Вот это сделать, вот это и вот это». Как вы думаете, он поможет? Нет. Такого слушать не будут. К такому уважения не будет. И он скоро должен будет закрыть свой бизнес консультанта, психолога. Чтобы помочь человеку, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом, он, Иисус Христос, который и так, слышите, и так всеведущ. Ему и так все известно. Но он должен был во всем уподобиться братьям. Он должен был облечься плотью и кровью. Другого пути не было. И у нас нет. 4 глава послания к евреям, 15 стих говорит. Евреям 4:15. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Что может делать Христос? Может сострадать. Он может понимать нас. Он может сочувствовать, сопереживать. Он способен сострадать, потому что Он с нами соединился. Он осуществил эмпатию в самом высшем смысле этого слова. Итак, как называется сегодняшняя проповедь? Эмпатия. Молодцы. Эмпатия. Что означает это слово? Чувствовать то же, что находится внутри человека, с которым вы общаетесь. Чувствовать и отождествлять себя с ситуацией, в которой находится человек. Эмпатия. На практике. Что можно сделать? Принимаете ли вы, ну, прежде всего, этот вот призыв от Господа? Радоваться с радующимися. Плакать с плачущими. Принимаете? Помните, что если этого нет, а на этом висит весь закон и пророки, тогда в остальном нет смысла большого. К великому сожалению, в земле много людей, которые отлично знают основы веры своей церкви, могут Библию цитировать, служить и так далее. Но никто с ними рядом не хочет находиться. Они высокомерны, подозрительны, лукавы, хитры и так далее. То есть давайте с главного начнем, дорогие. Любовь к Богу, любовь к ближним. Если это есть, то и остальное приложится. Тогда во всем остальном есть смысл. Потому на практике. В чем может проявляться эмпатия? Ну, естественно, в первую очередь в общении. Правильно? В общении между людьми. То есть начните с малого. Это легко. Относительно. Начните с малого. Задайте себе вопрос, кто является центром разговора в вашем общении с другими людьми? Понаблюдайте за собой. Вот вы встретились и начинаете общаться. Кто является центром разговора? То есть кто задает тему? Кто в этой теме? Человек, с которым вы общаетесь, или вы? Удивительно смешно наблюдать за общением людей. Удивительно любопытно, интересно. Волнующие. Вот как они берут и вот центр внимания перетягивают. Он в свою сторону, а тот нет, я все-таки. И перебивают друг друга. И не дают возможности сказать. То есть они, собственно, используют вот это существо как манекен, который избавляет от одиночества. А вот самим человеком часто вовсе и не интересуется. Итак, начните с малого. А именно, говорите не о себе. Говорите не о себе. Расспрашивайте другого человека. Есть масса вопросов. Вы знаете, некоторые говорят, вот мы встречаемся, и я не знаю, о чем нам говорить. Нет тем для разговора. Есть одна вечная тема. Задавайте вопросы о человеке. Задавайте вопросы о человеке. Гарантирую вам, ему будет что сказать. У вас будет приятнейшая беседа. То есть пусть центром вашего общения будет человек. Вы узнаете очень много интересного и полезного. Бывает вот этот вот серенький, невзрачненький человек, как вам кажется, обладает глубоким жизненным и духовным опытом. И Господь такие чудеса в его жизни сотворил, какие вам и не снились. Но вы об этом никогда не узнаете, если вы себя будете возводить на пьедестал и монополизировать разговор. Не делайте этого. Нацельтесь на человека. Вы узнаете очень много назидательного, много полезного. Вот фраза. Можете ли вы помочь мне ее закончить? Хороший собеседник не даст вам... Последнее слово «рта». А какое нужно угадать? Закрыть. Еще раз. Хороший собеседник не даст вам закрыть рта. А чаще всего как получается? Вы только-только-только пытаетесь. Тот говорит, нет, вот что послушай. Да? Начните с этого. Потому что это формирует вас. Это то, с чем мы с вами сталкиваемся каждый день. Мы общаемся с людьми постоянно. И это может стать хорошей тренировкой. Начните задавать вопросы. Поставьте человека в центр. И дайте ему или ей раскрыться. Следующий шаг, чуть более сложный. Евангелие от Луки, 3 глава, стихи 10 и 11. Луки, 3 глава, 10 и 11. «И спрашивал его народ, что же нам делать?» Он сказал им в ответ, «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же». Просьба, поднимите руку, у кого есть две одежды. У кого есть две одежды? Смелее, смелее. Так, хорошо, спасибо. Теперь вопрос. А знаете ли вы того, у кого нет одежды? Поднимите руку те, кто видел человека, у которого нет одежды. Видел человека, у которого нет одежды. Или знаете вот о каком-то реальном человеке, который вам встречался на пути, то есть вы с ним лично встречались, у которого нет одежды. Вот в нашем обществе это редкость, правда? Потому человек говорит, да, у меня есть больше, чем одна одежда, но вокруг нет нуждающихся, которые без одежды. И в действительности те, кто живет вот в благоустроенном обществе, они могут часто и не осознавать огромную нужду, которая есть вот в базовых мелких вопросах. Я какой вопрос поднимаю? Если человек живет в привычном для себя кругу, семья, работа, друзья, церковь, община, то он всю жизнь может не осознавать о реальности вопиющих проблем, которые вокруг этого его маленького мирка существуют. Принцип «у кого две одежды, дай тому, у кого нет одежды» именно это и означает помогать тому, у кого нет, когда у вас есть излишек. Что же делать? Раз у нас обнаженных нет в обществе, и голодных практически нет, или, по крайней мере, так многие думают о Соединенных Штатах Америки, что же делать? Вы наверняка слышали уже и из моих уст, и, в принципе, вот такую фразу. «Я долго жаловался, — говорит человек, — я долго жаловался на то, как мои ботинки мне сильно жмут, пока не встретил человека, которому ампутировали ноги». Да? Но эти люди есть. И в прямом, и в переносном смысле этого слова. Есть много людей, которые нуждаются в реальной конкретной помощи. Потому следующий шаг не просто на уровне общения, но на уровне конкретной помощи, в чем бы она ни выражалась. Потому призыв, дорогие, бывайте там, где есть реальная нужда. Живите в городе. То есть живите жизнью города, знайте, что происходит. Будьте в обществе. Если все вокруг вас хорошо, слава Богу, но есть вот за той границей, где заканчивается ваш мир, есть много нуждающихся. Будьте там, идите туда. Лучшее лекарство от себелюбия – это что? Это альтруизм. Лучшее лекарство от себелюбия, от зацикленности на самом себе – это помощь другим. И таких людей очень много. Итак, на практике. В общении ставьте другого в центр, чтобы осуществлялась эмпатия. Во-вторых, помощь окажите. Вы знаете, иллюстрация. Одна из наших сестер недавно сделала себе операцию на глаза. Ну, не сама, а врач сделал ей операцию, да? Вот. И она мне рассказывала. Говорит, я когда вернулась из больницы, я увидела, насколько моя квартира грязная. То есть раньше все было хорошо. И казалось, что все идеально, все блестит и так далее. А вошла и обнаружила, насколько там много недоделок, сколько нужно много сделать. Знакомая ситуация? Ну, не всем знакомая, так? Знаете, есть очень много людей, которые в силу возраста, например, уже не могут базовую уборку сделать дома. Есть те, которые никогда не бывали еще на Snoqualmie Falls в силу ограничения в передвижении или в силу того, что им нужно деньги копить, чтобы вот хотя бы на проезд хватило на работу и назад. Есть люди, которые, как говорится, света Божьего не видят, потому что работают по ночам, днем еле-еле отсыпаются. И так далее. Эти люди живут рядом с нами, но мы их часто не видим. То есть задавайте вопросы. Когда вы начнете общаться, спрашивать, бывает так, что вам это совсем не трудно. Вы по дороге можете в тот же магазин, скажем, остановиться, взять с собой человека. Может быть, с ребенком некому посидеть, а вы все равно часа на два будете заняты. Возьмите его с собой, вашего соседа. И потом привезите назад, проведите время с ним. Многое можно сделать. И базовые вопросы помогать решать без особых даже и финансовых, и временных вложений. Итак, бывайте там, где есть реальная нужда. Помогайте других. И в редких случаях, Евангелие от Иоанна, 15 глава, стихи 12 и 13. 15 глава, 12 и 13. «Сия есть заповедь моя. Любите друг друга, как я возлюбил вас». Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Еще 1 Иоанна 3 глава стихи 16 и 17. 1 Иоанна 3, 16 и 17. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев». Бывает иногда, что для того, чтобы спасти ближнего, рядом находящегося, нам придется пожертвовать самим собой, своей собственной жизнью. В общении пусть другие будут центром, в помощи реальной, конкретной и порой в редких случаях даже пожертвовать собой. А кто имеет достаток в мире, 17 стих. «Но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия». Сегодня у нас вечеря Господня, которая наглядно демонстрирует единство нас друг с другом и со Христом по вере, образом тела Господня. И в этом теле, и даже в этом теле есть нужды. Проявляйте любовь друг к другу, наипаче своим по вере, прежде всего своей семье, потом своим по вере, а потом и всем иным. И тогда то, что испытал Иисус Христос, вот эта радость служения, станет и вашим уделом. Аминь.